Это случилось во второй половине дня. Я только что вымыл руки и пошел на свое рабочее место. Остановившись у автомата, я налил стаканчик прохладной воды, с удовольствием выпил, выбросил использованный стакан в бачок для мусора. Едва не упал от сильного удара по голове, прямо по макушке. Мой крик привлек внимание нескольких сослуживцев. Я видел их удивленные лица, но ничего не мог с собой поделать. Ноги стали ватными, и устоять на них не было никакой возможности. Меня качнуло к одному из столов, в который я не замедлил вцепиться мертвой хваткой, делая отчаянные попытки не свалиться на пол. Ближе всех сидел Кен Лейси. Он быстро подскочил ко мне и помог удержаться на ногах. «Что с тобой?»
«Энн»,
— только и мог произнести я. «Что?»
«Энн».
Я с трудом оторвался от стола, тут же покачнулся снова и из последних сил сжал руками многострадальную голову. Она болела так сильно, что было невозможно терпеть, будто меня кто-то стукнул молотком.
«Что с ним?»
— подошла одна из секретарш. «Не знаю», — пожал плечами Лейси, продолжая поддерживать меня под руку. «Кто-нибудь, дайте ему стул!»
«Энн!»
— простонал я, ни за что не соглашаясь сесть. «Все в порядке», — невнятно бормотал я, делая слабые попытки оторваться от стола и от Лейси. В конце концов это мне удалось, и уже почти не шатаясь, я резво подбежал к своему столу, свалился на стул и схватил телефонную трубку. Потом мне сказали, что я выглядел насмерть перепуганным, а я и был таким. Беда в том, что я не имел ни малейшего понятия, что же именно меня до такой степени напугало. Я просто откуда-то знал. Это связано с Энн. Я упорно звонил домой, но трубку не снимали. От нетерпения я ёрзал и подпрыгивал на стуле, а выражение сильного испуга на моем лице сменилось, как мне сказали, гримасой настоящей паники. Я с размаху ударил по кнопке и дрожащими пальцами набрал номер еще раз. Прижимая трубку к уху, я бормотал, сотрясаясь в агонии необъяснимого ужаса. «Ну же, отвечай, ответь, прошу тебя!» Наконец я дождался ответа. «Энн?»
«Это ты, Том?»
— услышал я голос Элизабет, и едва не уронил трубку. «Где Энн?» — сумел выдавить я, едва дыша.
«Она в постели. Я только что нашла ее на полу кухни без сознания».
«Что с ней?»
«Не знаю, я вызвала врача».
«Сейчас буду». Я швырнул трубку, сорвал с вешалки пиджак и выбежал из комнаты. Думаю, я был похож на сумасшедшего, но размышлять об этом не было времени. Следующие полчаса показались мне сущим адом. Во-первых, мне надо было взять у Фрэнка ключи от машины. На это ушло некоторое время. Затем мне требовалось получить пропуск на срочный выход с завода, а это делается не скоро. Я рыскал по стоянке в поисках машины, пока у меня не закололо в боку. Естественно, оказалось, что Фрэнк припарковал ее в самом дальнем углу. По стоянке я промчался со скоростью не меньше 60 миль в час, резко затормозил у ворот, предъявил пропуск и, наконец, оказался на улице. Мне здорово повезло. По дороге домой меня могли арестовать по меньшей мере десяток раз. Я не обращал внимания на красные глаза светофоров и запрещающие знаки. Я поворачивал налево из правого ряда, направо из левого. В общем, нарушив все мыслимые и немыслимые правила, я добрался домой за 12 минут. И никто меня не остановил. Выскочив из машины, я рванулся к дому. Мое семейство было в спальне. Энн лежала в постели, Ричард возился неподалеку. Элизабет сидела в кресле рядом. Ричард радостно подбежал ко мне и закричал: «Здравствуй, папочка!» «Привет, малыш!» Я рассеянно погладил его по головке и приблизился к кровати. Элизабет встала. Я занял ее место. Энн слабо улыбалась. У нее были какие-то странные глаза. Мне даже показалось, что она не очень хорошо меня видит. Элизабет положила ей на лоб грелку со льдом. «Ты в порядке, дорогая?» Энн сделала еще одну попытку улыбнуться. И это была не самая удачная попытка.
«В порядке».
Ее голос был так слаб, что я скорее прочитал по губам, чем расслышал ее слова. «Что сказал доктор?»
«А он еще не приходил», — сообщила Элизабет.
«Где, черт побери, его носит?» — взорвался я и взглянул на Энн. «Дорогая, что случилось? Хотя нет, молчи, тебе нельзя разговаривать. Может быть, отвезти тебя в больницу?»
«Нет».
Ее голова слегка повернулась на подушке.
«Папочка, мама упала», — сообщил Ричард.
Я отчетливо увидел Энн, стоящую в кухне. Вот она потянулась за чем-то на верхней полке и... «Да, детка, я знаю». Я обнял сына и снова обратился к Энн. «Ты уверена, что не хочешь в больницу?»
«Да».
Ее голос звучал уже чуть-чуть громче. «Ты давно вызвала врача?» — поинтересовался я у Элизабет.
«За несколько минут до твоего звонка».
«А как это случилось? Она потеряла сознание?»
«Точно не знаю», — ответила Элизабет. «Я пришла поздороваться и нашла ее на полу в кухне. Думаю, она хотела что-то достать с верхней полки. Оттуда свалилась большая банка помидоров и ударила ее по голове».
На какое-то время я лишился дара речи, потом медленно повернулся к Энн. «Прямо по макушке?» — со страхом спросил я.
«Да», —